Клоп. Деревянный домишко на окраине монтажей, среди старой постройки, веселый желто-синий штакет. Эх, не захотел Клоп селиться в бетонных апартаментах. Не по душе они ему. А зря. Заборчик-то всего по грудь. Ни колючки, ни напряжения. Перемахнул играючи, прошел тихо под окнами, не кашлянул, камешком не хрустнул. И вот уже крыльцо. И вот ты уже, считай, у Клопа в гостях. Камеры эти, видеонаблюдения, оно все, конечно, хорошо, но только когда есть кому следить за ними. А если во флигельке вся охрана лежит мордой в пол и постепенно остывают до комнатной температуры, тогда хоть с камерами, хоть без них один хрен. Темно, душно, беспокойно. Ворочается Клоп сбоку на бок на деревенской перине в мелкий лиловый цветочек. Болит живая совесть. Память ломит, лиловые цветочки жгут Клопа, в самый мозг впиваются раскаленными своими корешками. Эх, незабудка, горе-цветок, как же вырвать тебя, каким ядом извести? Сел Клоп на кровати, закурил в темноте. Забирала бы его водка, выпил бы. К дури он непривычен, привыкать уже поздно. Сидит, хрипит, сосет папиросу, пялится в темноту. Не надо никакого воображения, чтобы увидеть перед собой сотканный из дыма призрак черкеса. Висит, колышется, скалит зубы, тянет похожие на щупальца руки. Дунул, и нет его. Зато появился Митек с дыркой в виске. Митька-скворечник. Только вместо голосистой птицы из дыры лезут, падают на пол белые черви. Дыши глубже, Клоп. А за ним султан с перерубленной переносицей. Меж лбом и носом зияет широкая щель, где горят две красные точки. Сколько ни дуй, сколько ни дыши, все бестолку. Но привычка — великое дело. Клоп выкурит папиросу другую и ляжет, промучается на своей незабудковой перине до 6 утра, провалится в короткий сон, и ладно. Ему многого не надо, он буром войдет в очередной будний день, разрулит мелкие непонятки, поощрит, накажет, подумает обо всем наперед, встретится с кем надо, разнежится под ласковыми и умелыми руками лили-массажистки, перехватит еще часок дремы после обеда, потом... Дверь скрипнула. Клоп вздрогнул, сбрасывая остатки сна. Кто там? Тихие шаги. Дым рассеялся, призраки исчезли. Тот, кто приближается к нему, — существо из плоти и крови. Оно опаснее любых призраков. — Здравствуй, Петруччо! Так зовет его только один человек на свете. Но Клоп не торопится откликаться. Холодный пот выступил на спине и под мышками. Не нравится ему этот голос. — Чего молчишь, Петруччо? Не узнаешь старого друга? Или голос от радости потерял? — Какой я тебе, Петруччо? — прохрипел он в ответ. — Я Клоп, старый тиходонский вор, хозяин монтажей. Гость рассмеялся, старательно обошел пятно лунного света в середине комнаты. Расплывчатый силуэт, шорох ткани, край широкого кожаного плаща и застыл у дальней стены. Да знаю я, кто ты такой. Даже знаю, чем ты сейчас занимаешься, призраков стережешь. А призраки бывают только в дешевых романах, Петруччо. Здесь нет никого, только ты и я. Всегда умел в душу влезть пронырливый мент, — проворчал Клоп, и гость опять рассмеялся. — Зачем пришел? — Принес тебе пару тыщенок, Петруччо. Какой они мне? Хочу, чтоб ты сдал мне еще одного дружка своего, Севера, который у тебя в монтажниках хранится. Хочу, чтобы проделал это элегантно, с огоньком, как и раньше. — Перетопчешься, — выкрикнул Клоп. — Я никого больше не сдаю. Стало тихо, как в гробу. Силуэт у дальней стены расплывался, как чернильное пятно. Клоп встряхнул головой. Неужели опять сон? Но тут раздался голос совсем рядом, и ухо обдало горячим дыханием. «Не смеши меня, Петруччо! А как же договор? Какой еще договор? Кровью скрепленный! Что ты, Петруччо Васильевич, обязуешься поставлять мне души грешников-уголовников, а я тебе за это...» Гость сделал паузу и продолжил каким-то гнусавым, мерзким голосом, словно передразнивал кого-то. «А я тебе за это пару тыщенок!» Клоп отшатнулся, едва не упал с кровати. «Ты кто?» — прошептал он. «Я?» — удивился гость. «Я тот, кому ты служишь. Ты что, до сих пор не понял?» В пятно лунного света вонзилась короткопалая когтистая рука-лапа, застыла на несколько мгновений, словно позволяя рассмотреть себя. Затем пальцы вздрогнули, согнулись, зашевелились в приглашающем жесте, и лунное пятно послушно сдвинулось с места, поползло по руке, постепенно выхватывая из темноты, одетое в потертую кожу предплечье, плечо, мощную длинную шею, похожую на серебристый шланг, раздувающуюся и опадающую в такт дыханию, покрытую то ли блестками, то ли струпьями, то ли змеиной чешуей. Бляха-муха! Клоп вдруг ясно понял, что в следующую секунду увидит нечто такое, на что смотреть нельзя, невозможно, что просто разнесет на клочки его мозг. Старый вор зажмурился, что из силы, съежился на кровати и проснулся. В глаза бил яркий свет, кто-то теребил его за руку. «В чем дело, Клоп?» Над ним нависло встревоженное лицо Севера. Капюшон, бородка, черные очки. «Север!» — рявкнул на него Клоп. «Ты что здесь делаешь, мать твою?» Тот отстранился, озадаченно потер ладонью лицо, будто и сам толком не знал, как тут очутился. Потом медленно стянул с носа очки. Клоп все старался заглянуть ему в глаза, удостовериться, что это именно Север, а не какая-нибудь жуткая тварь с раскаленными камешками в глазницах. Но Север отворачивался, смотрел в сторону, кривился как-то странно. Клопу показалось, он улыбается. Ну, точно, Север смеялся, ржал в голос. «Ну что, Петруч, обосрался? Ха-ха, сел в говно! Как я тебя ловко разыграл! Теперь-то я точно знаю, что ты падла сученая, а не вор!» Теперь Клоп проснулся точно. Сердце колотилось где-то под самым горлом, точно комок рвоты, просящийся наружу. Он посмотрел на часы — 3, начало 4. В доме было тихо и темно, и никакой луны. Встал, подошел к мониторам наружного наблюдения — включил экраны, подъездная дорожка, кусты, ребра штакетника — пусто. Во флигеле охраны горит окно. Клоп нажал кнопку вызова. Через несколько секунд на одном из экранов появилась искаженная широкоугольным объективом камеры рожа Буратино. — Чего, шеф? — голос хриплый, видно, дремал. Клоп некоторое время разглядывал его, на полном серьезе ожидая, что тот вдруг обратится к каким-нибудь чертом. Нет, не обратился. — Все спокойно? — спросил Клоп. —
Все в норме, шеф, тихо. Скоро дерево с мутным подойдут, их смена. А что?
Клоп подождал еще. Буратино, закрывая полэкрана своим носом, смотрел на него, хлопая сонными глазами. — Ничего, — сказал Клоп и отключил экран. Неспешно достал готовую мастырку, зажег, неспешно втянул характерно пахнущий дым. Он не признавал ширевые колес, но аношу иногда курил. Для баловства, чтоб лучше спать, успокаивал он сам себя, чтобы дистанцироваться от презираемых братвой торчков, которые за дозу мать родную продадут. Хотя в последнее время курил он все чаще, особого спокойствия это не приносило. Вон какие кошмары снятся. Ничего, многие садят, лишь бы ум не прокурить. Успокоить себя очень легко. Только на этот раз аноша не помогла. Беспокойство какое-то жрало его изнутри, предчувствия какие-то. Тут еще эти сны дурацкие. И он догадывался, с чем это связано, точнее, с кем. Вчера говорил с Крашиным, как чувствуют себя гости. Лопятся в буру, дрыхнут, опухают от скуки. Север сидит в отдельной комнате, ни с кем не разговаривает. Крашеный высказывает осторожное мнение, что добром это не кончится. Надо водки пацанам дать, баб каких-нибудь для разрядки. Иначе... Клоп и сам все прекрасно знал. Но там обычной разрядкой не кончится. Эти придурки сожгут дом и выбросятся в окно. Когда-нибудь, возможно, он что-нибудь придумает. Зачем вообще он запустил сюда этот гребаный цирк? Зачем? Ответ был, простой ответ, только Клоп не мог облечь его в слова. Вместо слов он видел злые цветики незабудки на своей подушке. И провалился в тревожный сон, но ненадолго. Через 10 минут в дверь заколотил взволнованный Буратино.
«Арбуз звонил. Там эти залетные кипиш подняли. Дикого насмерть завалили. Арбузы и ломтя покалечили, Крашеного в больничку повезли. И свалили с концами. Тебя пошли искать, вольнуть хотят».
У Лешего челюсть отвисла. Если Север решил кого-то вольнуть, то вольнет обязательно. И нахрена он повелся на эти гнилые базары? Басова раскоронуют, Север на трон посадят. И что теперь делать? К Басому идти, виниться, мол, укрывал Север, которого вся община ищет. Теперь раскаиваюсь, извиняйте за косячок. Неубедительно выйдет. Вряд ли извинят, ой, вряд ли. А какие еще варианты? Своими силами обойтись тоже не выйдет, потому что никаких 3 бригад по 20 рыла, которых он насвистел индейцу, у него нет. Рыла есть, постоянных, близких, 10, да у них на подхвате 6 столько же. Только вся эта кодла против Севера все равно, что стая кусачих псов против матерого волка. Вон скольких он положил, в живую и в мертвую. Леший прижал челюсть, поставил на место. И что делать? Хотя ему с самого начала было ясно, есть только один выход, привычный, которым он не хотел пользоваться. Но обернулось так, что придется.